а сатана недвижно все сидел, и, наконец, невольное молчание свое прервав, печально молвил он: «О, ад! Что вижу с горестью великой? В блаженное жилище, вместо нас, вознесены здесь существа иные, иного склада, может быть, землею рожденные, не духи, хоть они немногим ниже нас, небесных духов. За ними с удивлением я слежу, и даже мог бы их любить, так живо в них отразилось сходство с божеством, такой их красою наделила создавшая их щедрая рука. О, милая чета, не знаешь ты, как близко подошла уж перемена, которая все радости твои разрушит и предаст тебя несчастью, тем более тяжелому, чем слаще теперь блаженство чистое твое. Да, вы блаженны, но в своем блаженстве чрезмерно слабо вы защищены, чтоб то блаженство долго сохранилось. И этот рай ваш, это ваше небо, защищены оградой слишком слабой, чтоб уберечь вас от врага такого, какой теперь вошел. Однако я не враг ваш преднамеренный. Я мог бы вас, беззащитных, даже пожалеть, хоть жалость мне не свойственна. Союза ищу я с вами, дружбы крепкой, тесной, чтоб жил я там, где вы, и чтоб со мной всегда вы жили. Если ж вам жилище мое не так придется по душе, как этот рай прекрасный, то должны вы его принять покорно, как создание рук вашего Творца. Он дал мне то, что я теперь готов вам дать свободно. Чтоб вас двоих принять, раскроет ад врата свои широко, вам навстречу князей своих всех вышлет. Там найдется довольно места, более чем в этих пределах тесных, для всего потомства, которое от вас произойдет. И если у меня нет места лучше, то вы должны благодарить того, кем приведен я к этому возмездию, которое над вами разразится, ничем не оскорбившими меня, чтоб отомстить тому, кем я обижен. И если б даже и растаял я пред вашей невинностью бессильной, общественное благо мне велит, чтоб, отомстив за честь, я власть расширил свою, мир этот новый покорив. Всем этим побуждаюсь я к свершенью того, пред чем иначе, хоть проклятый, пожалуй, я остановился б сам. Так враг промолвил на необходимость сославшись, на довод всех тиранов, чтоб дьявольский поступок оправдать. Затем, слетев с высокого сиденья на дереве, он подошел к стадам резвящихся зверей четвероногих и стал поочередно принимать их образы, приспособляясь к цели, к своим поближе жертвам подойти и что-нибудь узнать о них подробней, из слов их или действий, оставаясь неузнанным. И вот в круг них он ходит, сверкая взором пламенным, как лев. Затем он образ тигра принимает, который видит где-нибудь в лесу играющих двух ланей. Он ложится к земле, прижавшись, привстает не раз, следя за ними, снова прилегает и как бы ждет момента, чтоб на них, вдруг кинувшись, схватить обоих в лапы. И вскоре первый из мужей, Адам, любовно к Еве, первой из всех женщин, речь обратил, и дьявол, услыхав столь нового ему наречья звуки, насторожась, весь обратился вслух. И с завистью тут дьявол отвернулся. Но все ж, ревнуя, искоса смотрел на них, и так роптал он сам с собою. Вид ненавистный, вид мучений полный. Они вдвоем в объятиях друг друга счастливейшие в раю имеют рай, вкушая здесь блаженство во блаженстве. А я, меж тем, судьбою брошен в ад, где ни любви, ни радости нет вечно, где пылкие желания лишь из мук, конечно, нелегчайшие, нас мучат неутолимой жаждой томя. Однако мне запомнить все же надо слова, от них услышанные мной. Здесь, кажется, не все принадлежит им. Есть роковое дерево одно, которое зовут познание древом. Им от него вкушать запрещено. Познание им запрещено? Доверия не видно в этом. Кроме же того, такое запрещение неразумно. Зачем Господь им знанье не дает? Грешно ли знать? Достойно ли знанье смерти? Или могут верность сохранить они посредством лишь невежества? На этом основано и все блаженство их. Невежество — залог их послушания и верности. Прекрасная основа, чтобы их крушение основать на ней. Что ж, буду я их искушать желанием узнать побольше и не слушать разных заветов, ненавистных, цель которых — держать лишь в рабском унижении тех, которые возвысились бы знанием. До равенства с богами. Пожелав достигнуть этой цели столь высокой, они вкусят плодов тех и умрут. Что вероятней может быть? Однако сперва я должен изучить подробно весь этот сад, все осмотреть углы, быть может, здесь, блуждая, повстречаю кого-нибудь я из небесных духов в тени дерев или подле ручейка, и выведать мне у него удастся дальнейшие подробности о них. Живите же, счастливцы, наслаждайтесь, пока я не вернусь. Утехи кратки, за ними муки долгие придут. Промолвив это, отошел он гневно и, озираясь, осторожно стал бродить в саду по всем холмам и долам, меж тем на крайней долготе, где небо встречается с землей и океаном, садившееся солнце вниз сошло и прямо к вратам восточным рая направило вечерние лучи. То был утес из алебастра, к небу до облаков сходивший, издалека заметный, от земли к нему вела лишь узкая тропинка, извиваясь. Вокруг же всюду был крутой обрыв, нависший и для всхода недоступный. Меж этих-то утесистых столбов сидел архангел Гавриил, начальник сил ангельских, стоявших здесь на страже. Пред ним в геройских играх упражнялись, сложив доспехи, юные сыны небес. Однако близко по соседству небесное их все вооружение лежало, копья, шлемы и щиты, сверкавшие алмазами и златом. Туда примчался быстро Уриил, на солнечном луче скользя поспешно, как осенью падучая звезда мелькает вдоль ночного небосвода, когда обильем огненных паров насыщен воздух. Ту звезду увидя, моряк соображает по компасу, откуда ждать ему свирепых бурь, приблизясь, — молвил Уриил поспешно. — О, Гавриил, по жребию тебе досталась честь стоять на зоркой страже, чтоб к этой здесь обители блаженства не подошло и не могло проникнуть в обители эту никакое зло. Но вот сегодня, около полудня, в моей явился сфере некий дух, желавший, как казалось, знать подробно о новых всемогущего делах, а более всего о человеке, его последнем образе. Ему я описал дорогу, он немедля пустился в путь, и я за ним следил, но на горе на север от Эдема, где он спустился, обнаружил он вид чуждый небу, слишком омраченный страстями, продолжал за ним следить я, но тень его сокрыла от меня. Боюсь я, что один из шайки мрачной изгнанников, покинув смело бездну, пришел, чтоб снова смуту учинить. Так позаботься ж, чтобы он был найден. Ему крылатый воин отвечал. «О, Уриил, я не дивлюсь немало, что зрение совершенное твое во всем кругу блистательного солнца, где ты стоишь, все видит вдали вширь. Но в эту дверь и мимо этой стражи пройти никто не может, кроме тех, кто нам вполне знаком, как житель неба, и от полудня не входил никто. А если дух иной, как говоришь ты, преградами земными не смутясь, преодолел их, то и сам ты знаешь, как трудно духу заградить пути телесными препятствиями. И если ж тот, о котором ты сказал, внутри здесь бродит, то какую бы личину он ни надел, спокоен будь, его я разыщу до наступления утра. Здесь, в благодатном этом уголке, устроила себе невеста Ева впервые ложе брачное свое. И хор небесный песню Гименея им пел в тот день, как нежный ангел брака ее привел ко праотцу людей в ногой красе прекраснее Пандоры, принесшей миру все дары богов. Принесший в мир, увы, подобно Еве, и много тяжких бед, когда Меркурий привел ее с высот небесных к сыну Яцета безрассудному. Она красой своих очей людей пленила, и Зевс жестоко отомстил тому, кто смел украсть его огонь священный. И вот, придя в тенистый свой приют, они у входа стали, обернулись и под открытым небом принесли хвалу тому, кто создал землю, небо и все вокруг, что видели они, и шар луны, вверху сиявший нежно, и многозвездный темный небосвод. Ты сотворил и ночь, Творец Всесильный, ты сотворил и день, в который мы окончили свой труд определенный, счастливой и помощью взаимной, и сладкою взаимностью любви, венчающей собой блаженство наше, которое ты, Господи, нам дал. Ты создал это радостное место, для нас двоих обширное чрезмерно, для нас, которым не с кем разделить великое даров твоих обилье, без потребления падают они. Но обещал ты нам происхождение от нас народа, коим вся земля наполнится, и будет вместе с нами хвалить он благость вечную твою, совершая ль бодро днем свой труд урочный, или, как теперь, вкушая дар твой, сон. Так молвили они единодушно. Других они обрядов не имели, как обожанье чистое Творца, которое ему всего угодней. Затем в беседку внутрь они вошли, свободные от тяжести напрасной стеснительных одежд, что носим мы, и рядом там легли. Причем, конечно, Адам не отвернулся от супруги пленительной своей, равно и Ева, не отказала в соблюдении правил таинственных супружеской любви. Пускай ханжи сурово рассуждают о чистоте, невинности безгрешной, позоре как нечистое, все то, что сам Господь наш объявляет чистым, что соблюдать иным Он сам велит, а прочим позволяет. Сам Создатель нам размножаться повелел, и тот, кто воздержание требует, конечно, служитель зла, враг Бога и людей. Хвала тебе, хвала, любовь супругов, таинственный закон, источник верный происхождения рода человеков, единственная собственность в раю, где прочее все — общее владенье. Прелюбодейство грубой плотской страсти ты исключила из среды людей, отдав его бессмысленным животным. В тебе свою основу обрели разумные, законные, святые и чистые все связи, долг отца, детей и братьев. Нет, тебя не буду я никогда греховную считать, достойную стыда или порицанья, несвойственной святейшему из мест. Источник вечной радости семейных, ты чистотой их ложа облекаешь теперь, как в те былые времена, когда среди святых и патриархов в обычай ты вошла. В тебе любовь свои святые стрелы мечет, светит своей лампадой вечной, расправляет в тебе свои пурпурные крыла. В тебе она царит и торжествует, в тебе единой. Нет ее в улыбках продажных тварей, в наслаждении грубом, случайном, равнодушном, в кратких играх любовных, в пошлых танцах, маскарадах, балах полночных или серенадах, где мерзнущий на улице любовник к своей красотке гордой песню шлет, а лучше бы ее с презрением бросил. Баюкаем мы песнью соловьев, обнявшись, спали так Адам и Ева, и розы на ноги их тела зеленой кровли падали обильно, чтоб новыми их утро заменило. Спи, милая блаженная чета, счастливейшей была б ты в этом мире, когда бы счастье высшего искать не стала ты и знала бы искусство не знать того, что небом не дано. И вот уже тенистый конус ночи до половины путь свой совершил, покрыв собой подлунный свод обширный, когда из врат слоновой кости белой в обычный час сторожевой отряд блестящих херувимов вышел. Стройно они в порядок стали боевой, и Гавриил ближайшему по чину сказал: «Из этой стражи, Узиил, возьми ты половину, чтобы с юга строжайший сад охраной окружить. Я ж с остальными к северу направлюсь. На западе мы встретимся с тобой». И разошлись они огням подобны. Одни, чтоб крепким раю быть щитом, другие, как копье, готовы к бою. Из своего отряда Гавриил избрал двух духов, сильных, разумных, к себе ближайших, и сказал им так: «Итуриил, и ты, Зефон, скорее сад обыщите, все его углы исследуйте, особенно ж беседку, где эти два прекрасные создания спать улеглись, не ожидая зла. Я вечером перед заходом солнца весть получил, что некий адский дух пришел сюда, кто бы это мог подумать, из ада ускользнув, конечно, с целью недобрую. Коль скоро вы его найдете, то, схватив, ко мне ведите». Так молвил он, и воинов лучистых своих повел, которые сиянием своим луны сиянье помрачали. Другие же два ангела к беседке отправились на поиски свои, и скоро там нашли, кого искали. Он, скорчившись, как жаба, там сидел по духам Евы, дьявольски стараясь до органов ее воображения достичь, чтоб их работу возбудив, желанные иллюзии, видения и грезы ей различные внушить, или яд вдохнув, в особый цвет окрасить те испарения, что от крови чистой восходит, как туман от ручейка, дабы они сложились нестройно и недовольством возбудили ум, вселяя в нем напрасные надежды и цели, необычные желания, высокие намерения и гордость. И Туриил копьем своим слегка его коснулся, ибо ложь не может прикосновения вынести небесной субстанции, не возвратив себе свой образ настоящий. И мгновенно враг, изумясь, что он открыт, вскочил. Так искра массу пороха взрывает, которая при вести о войне отложена в запасном магазине, и крошечное зернышко, внезапно раздувшееся, воспламеняет воздух. Так сразу враг восстал во весь свой рост. Поражены невольно отступили два ангела-красавца. Так внезапно явился им ужасный адский царь. Затем к нему бесстрашно обратились. «Кто из мятежных духов, обреченный на вечный ад, осмелился сюда войти, покинув адскую темницу? Зачем ты здесь, свой образ изменив, сидел как враг у изголовья спящих?» Им в ярости ответил сатана: «Как? Вы меня не знаете? Однако вы знали прежде, что я вам не равня. На высоту, где я сидел, не смели вы воспарить. Коль скоро вы меня не знаете, из этого лишь видно, как низмены вы сами, ниже всех из ваших полчищ. Если ж вам знаком я, то для чего вам спрашивать меня, излишними словами начиная послание ваше, чтоб оно пустое, как те слова, окончилось ничем?» Ответствуя презреньем на презренье, ему Зефон немедля возразил: «Не думай, дух мятежный, что свой образ ты сохранил, что он не помрачен с тех пор, как в небесах святой и чистый ты жил, и что узнать тебя нетрудно. Как только ты быть добрым перестал, ты славы той лишился, став подобен лишь преступлению своему и мраку тех мест, где ты томиться осужден. Однако же иди за нами. Должен ты без сомнения дать ответ тому, кто нас послал. Долг на него возложен оберегать от всяких нападений весь этот край и этих двух от зла». Так молвил Херувим. Отпор суровый при юношеской прелести его подействовал с неотразимой силой. Стоял смущен и уничтожен дьявол и чувствовал добра все обаянье, всю чистой добродетели красу. Он видел это и терзался горько своей утратой. Более всего он тем был опечален, что другие заметили, как изменился он. Но все-таки не показал он вида смущения или страха и сказал: «Что ж, если биться должен я, то лучший пусть бьется с лучшим, с тем, кто вас послал, а не с послами или со всеми вместе. Тогда я больше славы получу или меньше потеряю». «Этот страх твой Ему Зефон отважно возразил, лишь избавляет нас от испытания, которое могло бы показать, что может сделать даже самый слабый один противу грешника, который бессилен, потому что грешен он. Враг промолчал, весь яростью объятый. Без слов вперед немедленно он шел, так гордый конь обузданный ярится, грызя свои стальные удила. Бежать считал напрасным он, от страха пред Вышним у него сжималось сердце, хоть больше ни пред кем он не дрожал. И скоро уж пришли они на запад, где полукруг свой обойдя, сошлись две стражи и, сомкнувшись, стояли, дальнейших приказаний ожидая. И громко возгласил им Гавриил: «Друзья, я слышу топот ног поспешных, идущих к нам, и сквозь ночную тьму и Туриила, и Зефона вижу, а с ними кто-то третий там идет с осанкой гордой царственной, хоть тусклым является его высокий образ. По облику его и по походке я в нем владыку ада узнаю. Едва ли он уйдет от нас без боя. Итак, держитесь твердо. У него в очах я гордый вызов замечаю». Едва он кончил, подошли к нему два ангела и вкратце рассказали, кого они с собою привели, где найден он и за каким занятием, какой имел он вид и как сидел. Взглянув сурово на него, промолвил тут Гавриил: «Как смел ты, сатана, предел нарушить, за твои деяния, предписанные тебе, и помешать святому исполнению долга теми, кто, не греша, как ты, имеет силу и право вопросить тебя, зачем вошел ты в это место, и, как видно, намерен был нарушить мирный сон тех, кто живет блаженно волей Бога?» Ему сказал с презрением сатана: «Ты, Гавриил, считался в небе мудрым, и сам тебя считал я таковым, но твой ответ внушает мне сомнение. Кто в мире любит муку и печаль? Кто, если он сумел найти дорогу, не вырвался бы из ада, хоть и был к нему он присужден? И ты, конечно, сам поступил бы так, как я. Ты стал бы искать подальше от мучений места, надеясь отдых там себе от них найти, увидеть радость вместо горя. Для этого и я сюда пришел. Тебе, быть может, это непонятно. Ты зла не испытал, а ведал только одно добро. Ты ставишь мне в вину, что смело я того нарушил волю, кто покарал нас. Пусть же он запрет железные свои затворы крепче, коль хочет вечно нас держать во тьме. Вот все, что я отвечу. Остальное все верно. Я действительно был там, где найден, как рассказывали эти. Но в этом ни насилия нет, ни зла». Так молвил он во гневе. Воин-ангел, презрительно ему, с усмешкой легкой, на объяснение это отвечал: «Какая жалость! Небо потеряло прекрасного о мудрости судью с тех пор, как изгнан сатана, который от глупости своей так пострадал. Теперь вернулся он, бежав из плена, и выражает нам свои сомнения, насколько мудры те, кто вопрошает, как смел из ада он прийти сюда, не получив на это разрешения. Столь мудрым он свое считает бегство от справедливой кары и от мук. Что ж, рассуждай, как знаешь. Ты увидишь, что гнев, который на себя навлек ты этим бегством, всемеро отмерит тебе за это и прогонит в ад тебя со всею мудростью твоею, которая еще не поняла, что нет тех мук, которые могли бы насытить бесконечный Божий гнев, столь безрассудно вызванный тобою. Но почему же ты пришел один? Зачем весь ад не вырвался с тобою? Или муки прочих меньше, чем твои? Или, может быть, тебе сносить страдания труднее, чем им? О, мужественный вождь, бежавший первым от своих страданий! Когда б ты объяснил причину бегства тем воинам, которых ты покинул, то верно бы бежал ты не один. Нахмурясь мрачно, враг ему ответил: «Бесстыдно насмехающийся ангел! Ты знаешь, что умею я сносить страдания ничуть других не хуже. Ты знаешь сам, как крепко я стоял в бою, в котором гром к тебе на помощь пришел и поддержал твое копье. Без этого не страшно ни мало. Из слов твоих, как прежде, вижу я, насколько ты в делах войны несведущ. Не понимаешь ты, что верный вождь, недавно потерпевший неудачу, не станет всею силой рисковать, сначала сам опасность не измерив. Для этого решился я один перелететь ужасную пустыню, чтоб высмотреть вновь сотворенный мир, о коем ад был полон различных слухов. Надеюсь, лучше здесь найти приют для войск моих, измученных борьбою, здесь, на земле или в воздухе вверху, хотя пришлось из-за владений новых еще раз испытать, что можешь сделать ты со своей всей нарядной ратью, которая пригодна лишь на то, чтобы вашему услуживать владыке на небесах, да сладко гимны петь, перед его престолом присмыкаясь. На честный же едва ли способна бой». Ему ответил быстро ангел-воин: «Сказать и тут же взять слова назад, назвать разумным бегство от страданий и тут же в оправдание привести желание отыскать приют для войска, все это обличает не вождя, а гнусного лжеца, чья ложь открыта. Себя ты смеешь верным называть, ты, сатана! Какое осквернение святого слова верность! Ну, кому ж ты верен был? Своей мятежной шайке, толпе врагов, по телу и голова? Из верности ль и твердой дисциплины, из долга ли присяги боевой вы отказали все в повиновенье той высшей силе, признанной всем миром? И ты, ханжа коварный, что теперь желаешь покровителем свободы казаться, разве ты не больше всех вилял когда-то в небе, присмыкался и обожал небесного царя, в себе надежду тайную скрывая, царить его низвергнув самому? Но вот что я скажу тебе, обманщик. Беги туда, откуда ты бежал. Или, если ты еще в течение часа покажешься в святых пределах этих, тебя я в яму адскую в цепях, низвергнув, припечатаю так крепко, что больше ты не будешь приступать затворов для тебя чрезмерно слабых». Так он грозил. Но сатана, угроз не убоясь и яростью пылая, еще сильней надменно возразил: «Ты о цепях тогда толкуй, надменный привратник Херувим, когда я буду твой пленник. Впрочем, ранее того тягчайшее почувствуешь ты бремя от рук моих сильнейших, хоть и носишь ты на крылах небесного царя и с равными тебе к ярму привыкнув, впрягаешься охотно в колесницу, победную, в которой, торжествуя, он шествует по звездной мостовой. Пока он это говорил, зарделся огнем пурпурным ангельский отряд, и полукругом, точно полумесяц, сомкнулась фаланга, наклонив ему навстречу копья. Так цереры, густое поле, зрелое для жатвы, волнуясь, груз колосьев наклоняет туда, куда их бурный ветер гнет. А земледелец мучится тревогой, боясь, чтоб вместо зерен дорогих для молодьбы солома не осталось. С другой же стороны, готовый к бою, стоял, собрав все силы сатана, отважно размахнувшись неподвижной громадной, как Атлант или Тенериф. Он упирался в тучи головою. На шлеме у него пернатый ужас грозою веял, а в руке он нечто, похожее в одно и то же время на щит и на громадное копье, сжимал. Дела ужасные могли бы свершиться здесь. Не только б рай погиб, но, может быть, и звездный свод небесный крушенье б потерпел, и все стихии смешались бы в ужасном столкновенье, когда б предвечный не предупредил ужасную ту битву, золотые весы свои поставив в небесах, которые мы видим ныне между Астреею и Скорпионом. Он на тех весах все взвешивал создания свои, когда творил и шар земной, и воздух, чтобы дать им равновесие. Впоследствии ж все взвешивал события, сражения все и царства, и теперь две тяжести на тех весах он взвесил. Последствия от бегства сатаны и против них исход той страшной битвы. И быстро вверх взвелась вторая чаша под коромысло. Гавриил, узрев то знаменье, сказал врагу поспешно: «Твою я силу знаю, сатана, как знаешь ты мою. Та и другая не наша, небом нам они даны. И так безумно было б нам гордиться тем, что оружием можем сделать мы. Не больше это, чем позволит небо тебе или мне, хоть я теперь вдвойне могуч, чтоб в грязь втоптать тебя. Чтоб в этом ты убедился, посмотри туда. Прочти свой жребий в знаменье небесном, где взвешен ты. Там видно, как ты легок, как будешь слаб, сопротивляясь мне». Враг посмотрел, свою увидел чашу, поднявшуюся вверх, и больше спорить не стал. Бежал он с ропотом глухим, и с ним бежали все ночные тени.